Глава 4. Изнутри своего шифрокостюма смутное пятно, подписавшееся как Фред, смотрело в упор на другое смутное пятно, представлявшееся как Хэнк.
Так-так, тут Донна, тут Чарльз Фрэк, тут... Ну-ка, посмотрим.
Монотонно-металлический голос Хэнка на мгновение отключился.
«Все верно. Ты Джима Барриса охватил».
Хэнк сделал у себя в блокноте пометку.
«А Спейд Викс, ты считаешь, скорее всего, умер или скрылся из района?»
«Или прячется и пассивен», — уточнил Фред.
«Ты не слышал от кого-нибудь такое имя? Эрл или Арт де Винтер?»
«Нет».
«Как насчет женщины по имени Молли, крупного телосложения?»
«Нет».
«А парочки братьев, лет около 20, фамилии типа Хэтфилд?»
«Возможно, полукилограммовыми пакетами героина торгуют».
«Полукилограммовыми пакетами? По полкило героина?»
«Именно».
«Нет», —
помотал головой Фред.
«Но я запомню».
«Теперь швед. Рослый, фамилия типично шведская. Отбывал срок, склонность к черному юмору. Высокий, но худощавый. Носит с собой много наличных, вероятно, после дележки партии в начале месяца».
«Понаблюдаю», — сказал Фред. «Надо же, полкило!»
Он покачал головой. Точнее, смутное пятно заколебалось. Хэнк копался в своих голографических карточках.
«Так, этот в тюрьме».
Он бросил взгляд на карточку, затем прочел надпись на обороте.
«Нет, мертв, сбросили с лестницы».
Он копался дальше, время шло.
«Как думаешь, Джора с собой не приторговывает?»
«Сомневаюсь».
Джори Каджас было всего 15. Уже подсаженная на инъекции вещества С, она жила в трущобной комнатушке в Бреа, хоть как-то обогревать которую можно было только при помощи кипятильника. Единственным источником дохода Джори служила заслуженная ею стипендия штата Калифорния. Впрочем, насколько знал Фред, занятия она уже 6 месяцев как не посещала.
«Когда начнет, дай мне знать, тогда мы сможем заняться родителями».
«Ладно»,
— кивнул Фред.
«Эти соплячки быстро идут под гору. Недавно одна тут была, лет на 50 выглядела. Волосы седые, растрепанные, зубов не хватает, глаза запавшие, руки как спички. Мы спросили, сколько ей лет, а она и говорит: 19. Мы дважды перепроверили. Знаешь, насколько ты выглядишь?» — спросила у нее одна из женщин. «Вот зеркало, посмотрись». Та посмотрелась и зарыдала. Я спросил, сколько она уже на игле.
«Год»,
— предположил Фред.
4 месяца.
«Уличный товар нынче совсем паршивый», — заметил Фред, стараясь не представлять себе 19-летнюю девушку с выпадающими седыми волосами. «Раньше такого мусора никогда не подмешивали».
«Знаешь, как ее подсадили?» «Ее братья, оба торговцы. Зашли как-то ночью к ней в спальню, прижали и вмазали. А потом еще и оттрахали. Оба. Наверное, хотели в нее новую жизнь вдохнуть». С тех пор она 4 месяца торчала на углу, прежде чем мы ее сюда притащили.
«И где сейчас брательники?»
Арктур подумал, что мог бы с ними столкнуться. Тянут 6-месячный срок за хранение. Девушка теперь еще и стрипером, причем сама этого не поняла. Так что трипер пошел глубоко внутрь, как это обычно бывает. Ее братья решили, что это будет... прикольно».
«Какие милые ребятишки», — сказал Фред.
«Скажу тебе одну вещь, которая точно тебя достанет. Слышал ты про 3 младенцев Фертфилдской больницы, которым нужно каждый день колоть героин, потому что они слишком малы, чтобы перенести абстиненцию?»
Сестра попыталась было. «Меня уже достало», — механическим монотонным голосом произнес Фред. «Спасибо, достаточно».
«Когда подумаешь», — продолжал Хэнк,
что новорожденные младенцы уже подсажены на героин из-за того, что... «Спасибо», — повторило смутное пятно по имени Фред.
«Как думаешь, что полагается матери, которая время от времени дает новорожденному младенцу в маску героина, чтобы его успокоить, чтобы не ревел? Сутки на окружной ферме?»
«Типа того», — без выражения отозвался Фред. «Возможно, все выходные, как для алкашей. Порой я хотел бы знать, как сойти с ума, а то забыл».
«Да, это утраченное искусство», — заметил Хэнк. «Быть может, по нему есть настольное руководство».
«Был такой фильм 1970 года», — сказал Фред. «Французская связь» назывался. «Про пару героиновых торчков. Как-то раз они вмазались, и у одного совсем крыша слетела. Он принялся вмазывать всех подряд, включая своих начальников. Ему уже все пофигу было».
«Тогда, наверное, к лучшему, что ты не знаешь, кто я такой», — решил Хэнк. «Ты только случайно мог бы меня вмазать».
«В конечном счете», — пробормотал Фред, «кто-то все равно всех нас достанет».
«И это будет облегчением, ощутимым облегчением». Просматривая дальше свою стопку карточек, Хэнк сказал: «Джерри Фабин. Что ж, его списываем. Клиника нейроафазии. Ребята дальше по коридору говорят, Джерри Фабин по дороге в клинику сообщил сопровождавшим его сотрудникам, что за ним днем и ночью катался на тележке без ноги контрактник, всего в метр ростом. Но он никогда никому не говорил, потому что все бы мигом приссали и подняли бучу. Тогда у него совсем не осталось бы друзей, и даже поговорить было бы не с кем».
«Ага», — стоически отозвался Фред. «Фабин свое получил. Я смотрел в клинике его ЭЭГ. Про него можно забыть».
Всякий раз, сидя напротив Хэнка и отчитываясь, Фред испытывал внутри себя определенную глубокую перемену. Замечал он эту перемену, как правило, только впоследствии, а непосредственно в это время чувствовал необходимость проявить сдержанное отношение стороннего наблюдателя. В течение отчета никто и ничто серьезного эмоционального значения для него не имело. Поначалу он считал, что все дело в шифрокостюмах, которые они с Хэнком напяливали. Физически они никак не могли друг друга ощущать. Позднее он предположил, что костюмы никакой существенной разницы не вносят, а суть заключается в самой ситуации. Хэнк, по причинам профессионального характера, намеренно снижал уровень обычной теплоты, обычного общего возбуждения. Ни гнев, ни любовь, ни любые другие сильные эмоции ничего хорошего бы никому из них не принесли. Зачем нужна была интенсивная естественная увлеченность ситуации, когда они обсуждали преступления, серьезные преступления, совершенные близкими Фреду людьми, а порой, как в случае Лакмана и Донны, не только близкими, но и дорогими? Фреду приходилось себя нейтрализовывать. Им обоим приходилось это делать, но ему в большей мере, чем Хэнку. Они становились нейтральными. Говорили в нейтральном тоне, выглядели нейтрально. Со временем это стало несложно делать, даже без предварительной подготовки. Но впоследствии все чувства просачивались назад. Возмущение по поводу многих увиденных им событий, даже ужас. В ретроспективе – шок. Чудовищные, всепоглощающие демонстрации, причем без предварительного просмотра, со слишком громким и гулким звуком в голове. Но пока Фред сидел за столом напротив Хэнка, он ничего такого не переживал. Теоретически он мог в совершенно бесстрастной манере описать любое увиденное событие или выслушать все, что угодно от Хэнка. К примеру, Фред мог бы небрежно заметить: «Донна загибается от гепатита и при помощи своей иглы старается прихватить с собой как можно больше друзей. Лучше всего будет глушить ее рукоятка пистолета, пока совсем копыта не откинет». Мог говорить так про свою любимую девушку, если, конечно, он сам это наблюдал или знал наверняка. Или: «Донна вторые сутки страдает от общего сужения сосудов из-за дрянного аналога ЛСД.
Половина кровеносных сосудов в ее мозгу уже закупорилась. Или